В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И в очередной раз мы с крымским историком, писателем, телеведущим Алексеем Геворонским будем обсуждать прошлое крымского ханства. Алекса, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Мы закончили программу в прошлый раз на Бахчисарайском договоре 1681 года, которым Украина была разделена на две зоны влияния. Русскую и османскую. Причем Крым при заключении этого договора уже выступал не как самостоятельная страна, а как посредник, что ли, между двумя империями. Вот временное подчинение правобережной Украины стало знаковым этапом в расширении турецкой экспансии в Европе. А какую роль в этой экспансии играл Крым? Он был послушным исполнителем воли Стамбула или действовал по собственному усмотрению?
Чтобы прийти к ответу на этот вопрос, давайте сначала окинем широким взором, так сказать, общую расстановку сил на тот момент в Центральной и Восточной Европе. Ну вот, установив по условиям Бахчисарайского мира свою номинальную сферу влияния на правобережье, Турция, тем не менее, вовсе не приобрела реальной власти над Украиной. Ведь под непосредственным османским владычеством оказалось лишь Подолье с городом Кам'янець. А на остальной украинской территории, которая по договору попала в сферу османского контроля, там позиции османов зиждились исключительно на их соглашениях с Дорошенком, который был для турок союзником лишь ситуативным и не слишком надежным, что прекрасно понимали и в Стамбуле, и в Варшаве, и в Москве. То есть никаких реальных выгод, а уж тем более возможности эксплуатации края, вот такое формальное подчинение правобережной Украины туркам не дало. Зато вот это мирное соглашение на Днепре развязало руки османам в Европе. И вот там они решили попытаться осуществить свою давнюю мечту, которой безуспешно подступались еще в XVI веке, а именно захватить Вену. И вот летом 1683 года огромное османское войско осадило столицу Австрии и потерпела там катастрофический разгром, чем Европа обязана главным образом полководческому таланту польского короля Яна III Собесского, ну, в армии которого, к слову, имелся и украинский казацкий отряд. Так вот, отбросив турок от Вены, коалиция европейских государств, которая вошла в историю под названием «Священные лиги», на протяжении последующих лет она продолжала теснить османские силы на юг, не освобождая от турецкого присутствия обширное пространство европейского континента. Из-под турецкой власти была освобождена Венгрия, часть Сербии, даже области в Греции. Не исключено, что Священной Лиге удалось бы полностью очистить от турок и Балканы, ну, если бы в спину коалиции не ударила Франция, которая, в отличие от прочих стран, ну, там, в силу своих собственных интересов, не желала полного разгрома Турции и потому открыла на Западе против Австрии, так сказать, второй фронт. Вот вследствие этой, ну, а также множество других причин, победоносное шествие Священной Лиги затормозилось, и европейские державы стали уже переговариваться с Турцией о заключении мирного соглашения, которая зафиксировала бы новую обстановку и новые границы на карте. А обстановка в Европе действительно стала новой, поскольку разгром турок под Веной означал конец 300-летней турецкой экспансии на континенте. Потому что после этого разгрома турецкая политика в Европе стала представлять собой уже не напористое наступление, как прежде, а медленную, но непрерывную сдачу прежних позиций. Ну, вот такой, если очень вкратце, была международная обстановка в тот момент. Вы спросите, а где же тут Крымское ханство? Где во всех этих событиях Крым? Ну, вот он, Крым. Мы видим его представителей в арьергарде османского войска на третьих, на четвертых ролях на полях этих сражений. Добившись на самом веке окончательного и безраздельного господства над ханством, османы, конечно же, старались на полную мощь использовать военную силу Крыма для решения этих перечисленных собственных проблем в Европе. И при этом они были еще и крайне недовольны тем, что, мол, крымские татары сражаются за султана без особого энтузиазма. Ну вот очень ярким примером здесь может являться история хана Мурада Герая, за которым в турецких исторических сочинениях о венских событиях на долгие годы закрепилось клеймо чуть ли не предателя. Дело в том, что своим воцарением в Крыму Мурад Герай был всецело обязан османскому визирю Кара Мустафе, который, ну, в свое время добился отстранения от власти Селима I Герая и замены его Мурадом Гераем. И вот теперь, когда этот визирь был назначен верховным командующим османских войск под Веной, хану настала пора заплатить, так сказать, свой долг перед Кара Мустафой. И потому, когда визирь призвал его в Австрию на помощь, хан без малейших возражений пришел туда, под Вену, привел с собой немалое крымское войско. Однако там он встретил совершенно не тот прием, которого ожидал, потому что визирь обращался с его людьми плохо и использовал их, по сути, как пушечное мясо, затыкая крымскими отрядами дыры в своей обороне. Он то бросал ханских всадников против артиллерийских орудий противника, ну, против которых крымцы, разумеется, не имели никаких шансов, то ставил их на охрану мостов, что снова-таки было верной гибелью для лучников. А при этом визирь вовсе не спешил делиться с ханом своей собственной артиллерией. Мурад Герай со своей стороны честно старался помочь своему благодетелю, визирю. Поскольку одной из основных функций крымско-татарских войск в турецких кампаниях была оперативная разведка, то хан, соответственно, обладал широкой и довольно точной информацией о планах противоположной стороны. И вот, основываясь на этих данных, он не раз сообщал визирю, что к Вене спешат большие силы союзников, и потому визирю следует изменить тактику. Однако Кара Мустафа относился к его предупреждениям пренебрежительно, обвинял хана в трусости и замечания его во внимание не принял. Но, очевидно, здесь имел место некий своего рода спор за власть, кто главнее на этом фронте. В итоге, когда Мурад Герай окончательно уже уяснил, что грядущее столкновение будет иметь просто-таки титанический масштаб, и что крымским татарам в нем, по сути, делать нечего, особенно при таком полном равнодушии командующего к их участи и к их возможным потерям, то хан принял непростое решение и заблаговременно увел большую часть своих людей из, так сказать, зоны поражения. И тем самым он спас десятки тысяч жизней соотечественников от верной гибели в абсолютно бессмысленной для Крыма бойне. Но такое решение ему обошлось дорого. Во-первых, в устах турок, как я уже говорил, за ним навсегда закрепилось клеймо предателя. А во-вторых, когда Кара Мустафа, понятно, разъяренный и опозоренный своим провалом, искал истинных и мнимых виновников поражения, то одним из таких виновников был объявлен никто иной, как крымский хан. В итоге Мурад Герай был смещен с трона и отправлен в ссылку. Ну, причем ему еще повезло, ведь ряд высших офицеров османской армии, тоже обвиненных в трусости, визирь попросту предал казни. Ну и можно еще добавить, что султан в конце концов нашел истинного виновника поражения. Им был объявлен сам Кара Мустафа. И казнь незамедлительно постигла самого визиря. Довольно схожие проблемы возникали и у преемников Мурада Герая. Как, например, у Селима I Герая, от которого турки снова-таки требовали непосредственного, личного и активного участия в их продолжающихся битвах со Священной Лигой. И это при том, что на границе Крыма в то время уже одновременно наступали и русские войска. И хану пришлось очень туго, разрываясь между острой необходимостью помогать османам далеко на западе и защищать границы собственной страны на севере. Тем более, что отсутствие хана в такой критический момент в стране вызывало, ну, вполне понятное возмущение и крымской знати. В итоге хану приходилось стоять с войском наготове на Дунае, то есть посередине между Крымом и Стамбулом, чтобы не опоздать оттуда с Дуная ни на Балканские фронты, куда в любую минуту мог позвать султан, ни на Перекоп, где в любой момент могло развернуться наступление русских войск. Ну, словом, если говорить о роли Крыма в османской экспансии в Европе в конце 17 века, а если говорить точнее, то не в экспансии как таковой, а уже в обратном процессе, когда эта экспансия, так сказать, развернулась, обратилась вспять и превратилась в отступление, то эта роль выглядит, ну, во-первых, глубоко второстепенной и подчиненной, а во-вторых, весьма и весьма трагичной для Крыма. Потому что, ну, если говорить глобально, Османская империя за предшествующий период сделала все, чтобы максимально подчинить себе Крым и крепко включить его в орбиту своей имперской политики. И вот когда, наконец, ей это удалось, и Крым оказался накрепко привязан к османской политике, эта политика взяла и потерпела крах, и Османская империя пошла на дно и потянула за собой Крым. Вначале медленно, потом все быстрее. И ровно через 100 лет после Венского разгрома это совместное скольжение вниз закончится гибелью крымского государства.
В 1687 и в 1689 году состоялись так называемые крымские походы, во время которых впервые в истории не казацкие отряды, а русские, московские, регулярные войска подступили к воротам Плоестрова. Алексей, расскажите, пожалуйста, как проходили эти военные кампании, каковы были их причины и последствия?
Эти походы являлись продолжением событий, которые я только что описал, то есть действий Европейской международной коалиции по освобождению Юго-Восточной Европы из-под османского господства. Но относительно Крыма как такового, Европа каких-либо враждебных планов не строила. Ну, в конце концов, это же не Крым захватил и 2 века оккупировал добрую четверть Европы. Однако Крым был вольным или невольным, но союзником турок. Потому, вместе с турками, он тоже попал под прицел, так сказать, европейской стратегии. Интерес коалиции относительно Крыма был предельно прост. От ханства требовалось лишь то, чтобы оно прекратило оказывать османам военную помощь на европейских фронтах. Причем для этого даже вовсе не обязательно было воевать с Крымом. Польский король Ян III Собеский предложил хану Селиму I Гераю рассмотреть такой вариант, чтобы Крымское ханство стало независимым от Турции государством и прекратило воевать на стороне Стамбула. А в случае, если бы османы воспротивились независимости Крыма, то король обещал, что на защиту ханства встанут армии Польши, Австрии, а также военно-морской флот Венеции. Однако Селим I Герай отказался от такого проекта, и потому крымско-османское военное сотрудничество было решено пресечь силой. Однако Польша, воюющая сразу на несколько фронтов, не могла целиком взять на себя задачу нейтрализации крымских сил. Потому в войне с Крымом потребовалась помощь России. И тогда Польша вместе с прочими союзниками по коалиции стала усиленно уговаривать Москву присоединиться к Священной Лиге. Что касается России, то у нее не было тогда еще непосредственных интересов в Юго-Восточной Европе, и судьба антитурецкой реконкисты в целом волновала ее мало, однако у Москвы были жизненные интересы на украинских территориях. Потому в Священную Лигу Россия хоть и не вступила, а зато согласилась вместе с Польшей выступить против Крыма, потребовав, впрочем, за это весьма дорогую цену, а именно официальное признание королем перехода под власть Москвы левобережной Украины. Королю, конечно, было очень непросто дать такое согласие, но поскольку в этой войне с Турцией он рассчитывал отвоевать у османов Молдову и Валахию, а они стали бы своего рода компенсацией за утрату Украины, то ради союза с русскими король пошел и на это. И русские стали, соответственно, готовить свое наступление. В целом, наблюдая за обстоятельствами этого русского наступления на Крым, создается впечатление, что Москва вступала в ту войну как бы нехотя. И это понятно, ведь прямых причин конфликтовать с Турцией у нее, в отличие от европейцев, было мало. И похоже на то, что главным мотивом России в этом походе были даже не столько завоевательные намерения в отношении самого Крыма, сколько стремление окончательно закрыть с Польшей вопрос об Украине. Ведь не похоже даже, чтобы русские действительно верили, что им и впрямь удастся подчинить себе Крым. Это видно уже из риторики их выступлений и дипломатической переписки накануне кампании. Эти тексты включали в себя настолько же грозные, насколько и заведомо невыполнимые на тот час планы и требования. Ну, как, например, требования о полном выселении татар с полуострова, звучавшие в русских ультиматумах, которые тогда направлялись в Стамбул. Не слишком, кажется, верили в это и поляки, потому что с легкостью согласились с тем, что Крым в случае русского военного успеха останется в подчинении Москвы. Если падение Крымского ханства воспринималось Варшавой как сколь-нибудь реальная перспектива, едва ли бы Речь Посполитая отнеслась столь равнодушно к вопросу о будущей принадлежности полуострова. Потому что и у нее нашлись бы аргументы к владению Крымом, да еще и куда более веские, чем у Москвы. Но, повторюсь, главной задачей сторон было не покорение ханства, а пресечение крымской помощи туркам. Первый поход на Крым 100-тысячной русской армии под командованием князя Голицына состоялся весной и летом 1687 года. Этот поход был, ну, во всех смыслах первым, потому что русские войска еще никогда в истории не подступали так близко к вратам полуострова. В прошлых передачах, если вспомните, мы много говорили о Крыме XVI века, как о неприступной крепости, которая была защищена широкой полосой безлюдных степных пространств, лежавших между Крымом и Московией, и крымская легкая кавалерия могла легко преодолевать эти пространства в обе стороны, а тяжело вооруженное русское стрелецкое войско, наоборот, не умело. И это на протяжении многих лет позволяло Крыму громить Московское царство, совершенно не опасаясь за риск ответных ударов. Но теперь ситуация очень сильно переменилась. Ведь с 1654 года, после присоединения Украины, русская граница продвинулась на сотни километров к югу. А Украина была куда более близкой и удобной стартовой площадкой для наступления на Крым. Причем теперь Москва могла распоряжаться ведь еще и украинским военным ресурсом. Ну, шутка ли, в этом первом крымском походе на помощь царским солдатам было отряжено до 50 тысяч украинских казаков. Но пользоваться этими своими преимуществами русские еще не научились. Поход 1687 года им не удался, потому что устроители похода не наладили подобающим образом военных коммуникаций на дальнем марше. И, соответственно, войско добралось лишь до юга нынешней Запорожской области, то есть не дойдя ни до Перекопа, ни до ханских Днепровских крепостей. И там оно было вынуждено развернуться назад из-за безводья и бескормицы. Хану Селиму Первому Гераю не пришлось даже сражаться с этими наступавшими. Он просто уничтожил все колодцы на их пути, и это весьма поспособствовало неуспеху противника. Через два года Голицын повторил поход, и на этот раз оказался немного более удачливым, потому что на сей раз ему удалось приблизиться и подойти уже к самому Перекопу. Однако и туда он пришел уже в значительной мере обессиленным, и штурмовать крепость не решился. Вместо того он попытался вступить с ханом в переговоры. Его требования были крайне скромны. Ни о каком подчинении Крыма и выселении татар, разумеется, не шло уже и речи. А, судя по всему, это и изначально был, так сказать, лишь экспортный вариант военной пропаганды. Князь всего лишь требовал от хана освободить всех украинских и русских рабов, содержавшихся в Крыму, прекратить набеги на украинские и русские окраины, а также отказаться от многовековой практики требования дани с русского двора. Хан намеренно медлил с ответом, тянул время и в итоге дождался, что в лагере Голицына сама собой снова повторилась прошлогодняя катастрофа, потому что в отсутствии надлежащих коммуникаций и от плохой сивашской воды в русском войске распространились эпидемии, начался падеж лошадей, скота, и Голицыну снова пришлось отступать ни с чем. Что до последствий этих двух походов, то они были весьма незначительными. Крым, как видим, от этих походов не пострадал. Польша, которая надеялась, что отвлечение крымских сил на русских позволит ей успешнее действовать в Молдове, тоже не поимела на этом фронте особых успехов. А европейская коалиция, как я подозреваю, и вовсе едва ли заметила временное отсутствие крымских татар на своих фронтах, потому что роль крымских татар там и без того не отличалась особой масштабностью. Некоторые выгоды получила разве что Россия, которая вот этим своим согласием ударить на Крым выторговала у Польши признание результатов раздела Украины. Да, впрочем, и это соглашение впоследствии тоже было пересмотрено.
Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громянко. Мой гость Алексей Гайворонский. В 1709 году произошла печально известная в Украине Полтавская битва, в ходе которой украинско-шведские войска потерпели поражение от российских. Это хорошо известно. Что известно хуже, так это союз, пусть и не реализованный до конца, гетмана Ивана Мазепы с Крымским ханством. Вот какие интересы в этом союзе преследовал Крым и какие последствия для Крыма имело поражение Мазепы?
Снова-таки, и эти события тоже неразрывно связаны с изложенными ранее. Война европейских держав с Турцией, которую я вкратце уже описал, закончилась в 1699 году заключением Карловицкого мира, а годом позже, по его следам, в Стамбуле был заключен и русско-турецкий мир. Для Крыма этот мир, по сути, окончательно оформил утрату его государственного суверенитета, потому что это был уже второй важный международный договор, определявший статус территорий, принадлежавших Крымскому ханству и регулировавший политику Крымского ханства, в котором Крым не являлся даже договаривающейся стороной. Этот договор был заключен в Стамбуле между Россией и Турцией, которые торжественно обязались друг перед другом, что любая враждебная деятельность со стороны их подданных будет исключена и строго запрещена. Причем со стороны России такими подданными являлись украинские казаки, а со стороны Стамбула – Крымское ханство и Буджакская орда. По сути, ханство в международных отношениях стала отныне, ну, примерно тем же, чем была и Украина, то есть автономным образованием, не самостоятельным во внешней политике, политические гарантии от имени которого теперь давало не оно само, а империя, в состав которой эта автономия входила. И это немедленно возымело свое оформление в дипломатическом протоколе. Россия отныне перестала посылать в Крым полномочные посольства, направляя их теперь вместо того напрямую в Турцию, а сношение с Крымом припоручила украинской гетманской канцелярии, то есть, иными словами, с турецкой автономией, какой теперь в глазах русских стал Крым, полагалось вести дело не на высочайшем уровне имперского правительства, а на уровне такой же российской автономии, в данном случае гетманской Украины. Еще большее унижение для Крыма заключалось в том, что русско-турецкий договор окончательно отменил ежегодные выплаты России ханскому двору. И беда была даже не в том, что ханы тем самым лишились, ну, весьма солидного источника личного дохода, а в том, что получение этих выплат было в Крыму важнейшим символом государственного престижа, поскольку эти выплаты Крым с полным основанием считал той традиционной данью, которую Москва прежде платила Орде, а затем платила формальному наследнику Орды, то есть Крымскому ханству. И хотя в реальности Москва и без того уже с 1683 года не платила Бахчисараю никакой дани, все-таки официальная отмена этой традиции стала знаковым событием и поставила точку в весьма длинной главе в истории ханства. Однако еще более серьезной была другая проблема. Ведь согласно договору, по Нижнему Днепру впервые в его истории пролегла регламентированная и четко определенная государственная граница, русско-турецкая граница, и ответственность за спокойствие на ней несли друг перед другом Россия и Турция. Но в том-то и дело, что на этой границе оставались жить многие десятки тысяч людей, которые на протяжении столетий былых конфликтов научились добывать себе средства к существованию практически только и исключительно войной, военными трофеями. И эти люди не то чтобы не хотели мира, а просто в условиях мира они не могли существовать. С русской стороны границы таким сообществом были, разумеется, запорожские казаки. Но считалось, что царь будет удерживать их от походов на Крым, выплачивая им жалование за охрану границ. Но в реальности этого жалования было совершенно недостаточно, и потому с крымской стороны не прекращали поступать жалобы на новые и новые казацкие набеги. Русские власти старались запретить казакам такие рейды, нарушавшие мирный договор с Турцией. А у казаков, в свою очередь, накапливалось недовольство и раздражение русскими властями, которые запрещают добывать средства на существование привычным способом, однако ничего не предлагают взамен. Очень похожая была ситуация и с крымской стороны. Сама по себе экономика Крыма с ее патриархальным укладом не нуждалась в широком применении рабского труда. Но зато в постоянном притоке рабов остро и непрестанно нуждалась Турция. Там сформировался целый ненасытный рынок невольничьей силы, а с крымской стороны, в ответ на такой неослабный спрос, сформировался целый класс, так сказать, добытчиков-людоловов, главным образом представителей военной знати, которые жили за счет торговли людьми и на протяжении многих лет исправно насыщали турецкий рынок десятками тысяч украинских невольников. Но во времена расцвета Османской империи существование такой полунезависимой и крайне воинственной прослойки было очень выгодным и для султанского, и для ханского правительств. Но теперь, когда Турция нуждалась в мире и строго требовала от хана неукоснительного выполнения мирных договоров, множество вот этих пограничных вождей, за которыми, кстати, стояла реальная военная сила, лишились дохода и были, естественно, недовольны этим. Ханское правительство, стараясь выполнить приказ султана о сохранении мира, прилагало разные меры, чтобы усмирить и укротить этих полевых командиров. Но те сопротивлялись и демонстративно продолжали свои набеги, а порой даже устраивали вооруженное восстание против хана. Ну и, наконец, еще одна проблема, а именно... Вместе с заключением турецко-русского мирного договора 1700 года Крым ощутил дыхание опасности уже, так сказать, вплотную. Ведь Россия, по сути, взяла ханство в клещи. С востока она захватила крепость Азов. Вспомните, я в прошлой беседе рассказывал, насколько эта крепость была важна для Крыма еще в начале 17 века. А с запада царские и казацкие войска заняли ханские крепости на Нижнем Днепре, поставленные когда-то еще Менгли-Гераем. По условиям русско-турецкого мирного договора эти крепости предусматривалось полностью снести и разрушить, а взамен них русские решили построить на Днепре свою собственную твердыню – крепость на Каменном Затоне. Понятно, что в Крыму эти планы вызвали совершенно открытые опасения, потому что от Каменного Затона до Перекопа был лишь один день пути. И еще, что немаловажно, этот проект вызвал и не меньшее возмущение у запорожцев, которые, ну и во многих остальных аспектах, уже начинали тяготиться навязчивым русским контролем над их некогда вольную сечью. Я настолько подробно описываю эти процессы, чтобы проиллюстрировать один нюанс, исключительно важный для понимания общего хода украинско-крымской истории. Я считаю, что поразмышлять над этим нюансом весьма важно для понимания сути украинско-крымских отношений, и заключается этот нюанс вкратце вот в чем. Как бы ни старалась сглаживать острые углы крымско-украинских отношений современная политическая конъюнктура, эти отношения были в подавляющем большинстве эпизодов остро-конфронтационными, а ситуативные союзы, время от времени возникавшие между казаками и татарами, этой общей главенствующей картины не меняли, потому что слишком уж разными были интересы партнеров, даже если порой они ненадолго и совпадали. Да и политический статус двух сторон был долгое время далеко не одинаков. Но ведь Крым все-таки вступил в события Хмельниччины как еще вполне самостоятельное государство с особой, с независимой политикой в регионе, даже с определенными гегемонистскими устремлениями. А казацкая Украина, которая государственности не имела и лишь стремилась к ней, конечно, стояла далеко не в равном с Крымом положении. Но теперь то есть с начала 18 века, да, пожалуй, даже с конца 17-го, то есть по мере стремительной утраты ханством самостоятельности, Крым и Украина впервые с 15 века стали иметь очень схожие проблемы, и интересы двух народов начали сближаться куда более основательно, чем прежде. В 15 веке общей проблемой двух соседних народов, как мы обсуждали в первых передачах, было противостояние Золотой Орде. Ну, почему Хаджигирай и вошел в историю в свое время как страж украинских земель. А когда ордынская проблема была решена, то интересы сторон и разошлись. Разошлись настолько, что череда наследников Хаджигирая 16-го столетия с полным на то основанием приобрела в украинской народной памяти репутацию людоловов. В следующем, 17 веке, как мы могли наблюдать, между Крымом и Украиной появились первые точки соприкосновения, и они касались прежде всего противостояния с Польским королевством. Но и здесь имелась кардинальная разница интересов, и она заключалась в том, что украинцы считали выгодным окончательное вытеснение польских властей со своих территорий, а Крым – нет. В итоге польская власть оттуда таки была окончательно вытеснена, но на смену ей пришла русская и турецкая, что вообще обрушило весь существовавший там доселе порядок. И вот в этих новых условиях, к началу 18 века, оба народа, примерно в равной степени, снова стали испытывать гнет одинакового фактора, а именно процесса усиления и укрепления главенствующих над ними империй. Потому что как с русской стороны в отношении Украины, так и с турецкой стороны в отношении Крыма шел, по сути, один и тот же процесс, превращавший оба края во все более зависимые, все более несамостоятельные и ограниченные в своих правах территориальные образования. И с каждым годом имперский контроль с обеих сторон над этими образованиями лишь усиливался. Соответственно, на данном этапе в положении Крыма и Украины появилось столь много общих черт, что у обеих стран возникла объективная и устойчивая общность весьма многих ключевых интересов. И на базе этой общности начали формироваться новые союзы. И вот, если непосредственно уже переходить к событиям крымско-казацких отношений первых лет XVIII века, то мы видим в них три главенствующие тенденции. Первое – это недовольство Крыма примиренческой политикой Турции в отношении России – на фоне того, что Россия, не скрывая, наращивала свое военное присутствие на Днепре и начинала уже непосредственно угрожать Крыму. Вторая тенденция – это недовольство запорожского войска, нарастающим с каждым годом российским засильем. А третья тенденция – это постоянные консультации Запорожья и Крыма об объединении усилий в борьбе против русского наступления. Все ханы, правившие в Крыму в тот период, то есть Девлет II Герай, Гази III Герай, Селим I Герай, все направляли в Стамбул просьбы разрешить военную кампанию против русских. Однако получали в ответ неизменные запреты на все подобные акции, потому что турки в их нынешнем ослабленном состоянии воевать с Россией боялись, а самостоятельно воевать с ней без турецкой поддержки Крым и Запорожье уже не могли. Собственно, именно в эту схему укладывается и союз Крыма с гетманом Мазепой. Инициатором союза был сам гетман. Девлет II Герай поддержал его инициативу и, образно говоря, просто-таки рвался в бой на его стороне. Он неустанно бомбардировал Стамбул просьбами разрешить ему, наконец, воевать на стороне гетмана и шведского короля, доказывая, что русские уже стоят на границе Крымского ханства и что ничем хорошим для ханства это не закончится. Но позиция, которую занимала Турция, выглядела просто жалко. Собственно говоря, никакой определенной позиции там уже и не было, потому что при султанском дворе воцарился политический паралич, когда отношение стамбульских сановников к данной проблеме ежемесячно менялось. При стамбульском дворе шла подковерная борьба визирей и министров, которая проявлялась то в тайных разрешениях хану все-таки готовить поход, то во внезапных и суровых, очень суровых, вплоть до угрозы смертной казнью, запретов ему вмешиваться в украинские дела. А русские послы в Турции тем временем откровенно хвалились, что щедрые раздачи взяток при турецком дворе смогли обеспечить нейтралитет и невмешательство Стамбула. Весь этот хаос сполна отразился и на планировавшемся союзе Девлета II Герая и Мазепы. Хан не мог вступить в войну с Россией без позволения султана и многократно просил его о таком позволении и о турецкой военной поддержке. А в ответ ему сначала долго отказывали, затем тайно дали невнятное разрешение как бы выступить на помощь гетману, но как только хан собрал войска, мнение Стамбула в очередной раз переменилось, и поход был строго-настрого запрещен. И чем закончилось Полтавское сражение без помощи крымских войск, всем нам хорошо известно из учебников истории. То есть, подводя итог всему вышесказанному и отвечая по существу вашего вопроса, я могу сказать, что основным интересом Крыма в данных событиях, в данном союзе, была защита своего региона от наступления России на юг. И последствием того, что военный союз Девлета II Герая, Ивана Мазепы и Карла XII не был реализован, стало успешное продолжение и дальнейшее развитие этого русского наступления. И виной этому в немалой мере была боязливая и коррумпированная политика Турции, которая в свое время охотно вмешалась в дела Северного Причерноморья. Она в итоге оказалась неспособна вести там сколь-нибудь осмысленную политику и даже хотя бы защитить своих крымских союзников. А когда Стамбул наконец все же решился воевать с Россией, то даже несмотря на разгром Петра I на реке Прут, в котором, к слову, ведущую роль сыграли ханские и казацкие войска, примиренческая позиция стамбульских придворных вновь взяла верх, и эта случайная победа не внесла значительных перемен в расстановке сил на крымском направлении. Ну, разве что ее результатом стало то, что Петр переключился на свои северные фронты, и наступление на юг было им отложено.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Это «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вновь возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Алексеем Гайворонским. Идем дальше. Среди нескольких сечей, которые существовали на протяжении истории украинского казачества, известна и так называемая Олешковская сечь, которая с 1711 по 1734 год располагалась в Нижнем Поднепровье, неподалеку от современных Олешек. Она примечательна тем, что находилась на территории, подвластной Крымскому ханству. Почему украинские казаки переселились в ханские владения и как складывались их отношения с крымской властью на новом месте?
Как хорошо известно, Олешковская сечь собралась из тех казаков, которые спасались от погрома, учиненного на Запорожье российскими войсками в отместку за поддержку запорожцами Мазепы. Хотя, собственно, история с Мазепой стала для царя лишь поводом к тому, чтобы расправиться с ними. Ведь если бы не было этого повода, то непременно нашелся бы какой-нибудь иной. Потому что и до того царское правительство уже задумывалось о планах ликвидации Запорожья. И дело, пожалуй, даже не в какой-то особой злобе Петербурга на украинских казаков, а в совершенно рациональных соображениях. Ведь в новых условиях, когда Российская империя сомкнулась на юге с Османской, и между ними пролегла четко определенная граница, запорожцы стали уже попросту не нужны русскому правительству. Ну, потому что царь выстраивал на этой границе некие целенаправленные стратегические планы, выстраивал с этой целью систему пограничных договоров и соглашений с Турцией, а такие задачи лучше всего решать с помощью полностью контролируемых правительственных структур, в том числе регулярных войск, а не с помощью полунезависимой и очень своевольной военной корпорации, которую представляла из себя Запорожская сечь. Потому изгнание русскими запорожцев с Нижнего Днепра с тех пор стало лишь вопросом времени, и впоследствии настал таки час, когда это было реализовано. Ну, кстати, очень похожая проблема возникала и у крымских ханов со степными ордами, да даже и с некоторыми отдельными воинственными прослойками в среде самой крымской знати. Потому что эти полунезависимые и очень воинственные милитаризованные сообщества, которые были чрезвычайно полезны во время конфликтов с соседями, теперь стали представлять собой очень серьезную помеху большой государственной политике, когда на смену неопределенным зонам влияния в незаселенном тогда диком поле пришла пора четко начерченных границ, утвержденных межгосударственными договорами двух империй. Ну а что касается Олешковской сечи, то, переселившись от безвыходности на территорию Крымского ханства, запорожцы оказались в весьма затруднительном положении. Ну, не говоря уже об их новом политическом статусе беженцев, главный вопрос заключался еще и в том, конечно, чем им кормиться, потому что в этом своем новом статусе они, разумеется, уже не могли, как раньше, получать доходы ни от нападений на турецкие крепости, ни от угона крымских стад. И, кроме того, крайне сузилось пространство и для их, так сказать, мирной экономики. Ведь засушливые окрестности Олешек были куда беднее их прежних владений, где можно было чуть ли не в промышленном масштабе заниматься охотой, рыбной ловлей, скотоводством. И потом эти новые земли отнюдь не были свободны. Там уже имелись свои хозяева, это были ногайцы, выпасавшие там свои стада. И вот такое тесное соседство на ограниченной территории просто не могло не вызвать трений. И рано или поздно эти трения таки возникли. Конечно, понимая все эти трудности, хан Девлет II Герай поначалу назначил казакам жалование деньгами и продовольствием. Однако этого жалования, разумеется, хватало не на всех. Потому чуть позже ханское правительство передало запорожцам право собирать налог со всех торговцев, которые переправлялись через Днепровские переправы, а также позволило им беспошлинно добывать соль на крымских соляных озерах и беспошлинно же торговать ею. Однако и Россия ввела свои, так сказать, контрсанкции. Она запретила своим и украинским купцам всякое сообщение с сечевиками, и в этих условиях экономические привилегии, пожалованные ханам, казакам, утратили, по сути, всякий смысл, потому что торговать стало не с кем, и, соответственно, не с кого собирать налоги на переправах. Ханский двор пробовал было использовать казаков по прямому их назначению, то есть как военную силу. В составе ханского войска казаки даже совершили несколько вылазок против русских гарнизонов на Слобожанщине, однако очень скоро походы против России были запрещены очередным перемирием, и надолго прекратились. Да и запорожцам, надо заметить, не слишком понравилось быть участниками рейдов, в которых высшее командование, допустим, преследовало благородные стратегические цели борьбы с Россией, тогда как низовые командиры видели своей важнейшей задачей захват в украинских землях как можно большего числа украинских невольников на продажу туркам, ну, раз уж выпала такая редкостная возможность выйти в поход. Не слишком успешными вышли и попытки ханов привлечь казаков к походам на Черкесию. Ну, словом, в Крымском ханстве для украинских казаков, по сути, не нашлось подходящей работы. В Крымском государстве просто не нашлось социального, так сказать, кластера, в который можно было бы гармонично вписать эту совершенно новую для Крыма категорию населения. Правда, в Османской империи существовала весьма отдаленно схожая с казаками категория военных поселенцев, которые выполняли разные военные повинности для султана, и крымское правительство попробовало задействовать этот турецкий опыт в своих отношениях с запорожскими беженцами, попытавшись, в частности, по турецкому примеру, привлечь их к фортификационным работам. В частности, казаков попытались использовать в обновлении и укреплении Перекопской оборонительной линии, но работа с землекопами противоречила моральному кодексу казачества и была воспринята ими как унижение. А со временем проблемы лишь накапливались дальше. Когда, например, в степях разразился бунт свергнутого Калги Адиля Герая против правившего тогда хана Менгли II Герая, Мятежный Калга решил использовать успешный опыт крымско-казацких военных союзов, только на сей раз против собственного хана. Многие сечевики откликнулись на его призывы и приняли участие в мятеже, однако бунт был подавлен, и хан сурово наказал его участников, продав 1500 казаков в Турцию на галеры. Непростыми оказались отношения беженцев и с их новыми соседями, причерноморскими нагайцами, ну, потому что с обеих сторон не утихали взаимные стычки за стада пасущегося на приднепровских пастбищах скота. Эти стычки были настрого запрещены ханским правительством и наказывались, но, тем не менее, все же имели место и являлись дополнительным источником напряженности. Одним словом, на крымской чужбине украинцам жилось неуютно. Да и для крымских татар эти гости были скорее источником головной боли, нежели стратегически ценным приобретением. А ведь тем временем среди казаков таяли и надежды победоносного возвращения на родину. Ведь с самого начала своей эмиграции в Крым казаки ожидали, что гетман Иван Мазепа, а затем его преемник Пилип Орлик, вот-вот соберут в Европе и в Турции международную коалицию по вызволению Украины из-под русской власти. Но годы шли, Орлик разъезжал по разным странам с горячими призывами о помощи, везде его принимали сочувственно, везде кивали головами. Но воевать с Россией за освобождение Украины никто в Европе не имел ни малейшего намерения. И так прошло 20 лет. Среди казаков уже попросту сменилось поколение. Генерация старых мазепинцев вымирала, а молодые, которые не испытали на себе Петровского побоища, все чаще, так сказать, мечтательно заглядывались в сторону российской гетманской Украины, где жизнь, конечно, тоже была не сахар, но, видимо, издали русская власть там выглядела сравнительно сносной. И все закончилось тем, что казаки отправили в Петербург покаянное письмо, прося у царицы позволения вернуться на старые места. И они получили такое позволение. Казаки поблагодарили хана Каплана Первого Герая за гостеприимство, за поддержку в трудную минуту и стали собираться в путь. Ну, хан, конечно, понимал, что Россия заставит казаков, так сказать, кровью искупать их вину. И было мало сомнений, что эта кровь будет крымской. И, к слову, эти сомнения целиком оправдались всего через 2 года. Но казаки были тверды в своем решении, и в 1734 году Олешковская Сичь покинула пределы Крымского ханства и ушла на территорию, подконтрольную России. Другой итог у этого необычного исторического эксперимента, по сути, едва ли можно было и ожидать. Ведь, появившись в Крыму против своей воли, казаки оказались в совершенно незнакомом и неестественном для себя положении. Сичь изначально не была способна гармонично прижиться в стране в качестве барьера, против которой, собственно, и возникла около 2 столетий до того. Однако сам факт временного переселения запорожцев в ханские владения, этот факт был абсолютно немыслимым и невообразимым в предыдущем столетии, на мой взгляд, ярко подтверждает уже высказывавшийся мной только что тезис об объективном, даже пусть до конца и неосознаваемом, сближении интересов Крыма и Украины в начале XVIII века. И именно в этом, кстати, и заключались причины неудачи, постигшей эту попытку казачества прижиться в рамках крымского государства. Ведь именно из-за этого объективного сближения интересов все подобные милитаризованные институции, возникшие на рубеже 2 стран в прежний конфронтационный период их истории, я имею в виду и казацкие сечи, и татарские пограничные орды, так вот, в новых условиях все они постепенно превращались уже в исторический анахронизм, который уже нигде не мог найти себе прежнего применения. И потому судьба вот этого общего для 2 стран исторического феномена автономных приграничных военных корпораций в среднесрочной перспективе была уже просто решена. В том-то, пожалуй, заключается историческая трагедия украинской и крымско-татарской государственности, что государственность обоих народов оказалась крепко привязана к этим специфическим военизированным институциям, которым, по сути, уже не оставалось места в формировавшемся тогда постепенно новом мировом порядке. Ну, в случае Украины вышло так, что ведь во всем огромном и разнообразнейшем украинском обществе не нашлось других носителей, других выразителей идеи национальной государственности, кроме сравнительно тонкой прослойки казачества. И когда казачество как политическая сила потерпело окончательный разгром и искоренение, ведь вспомним, идея украинской государственности на долгие годы ушла, так сказать, в забвение, пока ее десятки лет спустя не подхватили и не реализовали другие новые силы. А в случае Крыма мы наблюдаем обратную тенденцию, хотя и с тем же результатом, когда полноценное государство с осознанной и логичной внешней политикой, с самостоятельно выработанными внешнеполитическими принципами, с четкими собственными геополитическими интересами и устремлениями на протяжении каких-то 100-150 лет было силой низведено Стамбулом на уровень второстепенного и глубоко зависимого придатка Османской империи, функция которого в XVIII веке по существу уже мало чем отличалась от функции казачества, то есть служить заградительным щитом империи и удобной подсобной силой в проведении имперских военных акций. И вот в итоге оба этих государственных проекта, украинский и крымско-татарский, очень скоро были стерты с карты силами российского соседа, свидетелями чего мы и станем в наших следующих беседах о падении Крымского ханства. Грустно звучит, ну, конечно, грустно. Вообще, когда в наши дни заходит речь об украинско-крымско-татарских отношениях, то как-то больше принято, чтобы звучали такие себе восторженные, бравые воспоминания о былых союзах в рамках энергичной борьбы с недружественными мифологемами. Это, разумеется, очень хорошо и очень нужно для украинского общества, которое только сейчас, наверное, по-настоящему начинает открывать глаза на истинную роль Крыма в украинской истории. И в стране нет недостатка в специалистах и любителях, которые готовы ответить на эту потребность общества бодрящими и вдохновляющими иллюстрациями. Но, знаете ли, когда занимаешься анализом этих тем фактически всю жизнь, и когда твои глаза открылись на мир Крымского ханства не летом 2014-го, а еще лет за 20 с лишним до того, то уже обращаешь внимание на куда более тонкие закономерности, лежащие куда глубже, чем просто воспоминания об общих победах. Поиск и формулировка таких закономерностей – это занятие, должен признаться, куда менее веселое и захватывающее, чем рассказ о ярких и приятных событиях прошлого, однако это совершенно необходимое занятие, потому что осознание этих закономерностей дает прочный фундамент для обоснования исторического партнерства двух народов. Фундамент куда более прочный, чем просто воспоминания об общих победах, потому что победы в истории непременно сменяются поражениями, союзы, враждой, поцелуи, пощечинами, а вот объективно исторические процессы развиваются медленно, действуют долго и потому далеко не столь зависимы от ситуативной смены вкусов и настроений. И эти процессы между Украиной и Крымом на протяжении нескольких столетий развивались так, что ставили оба соседних народа во все более и более схожее положение. Они ставили оба народа по одну, так сказать, сторону исторических баррикад, причем даже независимо от того, в какой мере это осознавалось самими участниками событий, и даже независимо от того, желали ли они этого или нет. А все это, в свою очередь, и создало монументально прочный фундамент сотрудничества и союзничества этих народов в исторической перспективе, в последующие периоды, в том числе и в современный период. Потому поиск таких глубинных фундаментов я считаю чрезвычайно важной задачей, и вот как раз история начала 18-го столетия, на мой взгляд, дает в этом плане очень много важного и ценного материала.
Что ж, Алекса, большое спасибо вам за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что мы говорили с Алексеем Гайворонским, крымским историком, ведущим и писателем. Это были «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь, скоро услышимся.